Татьяна Тронина. Каникулы выдумщицы. Верная моя подруга Оля, помнишь, перед отъездом из Москвы я тебе сказала, что ужасно не хочу ехать в этот санаторий? Так вот, предчувствия меня не обманули. Здесь плохо, здесь очень плохо. Настолько, что я не нахожу слов, чтобы выразить мое отчаяние. Я звонила маме и просила забрать меня отсюда, но она меня не послушалась и сказала, что я страдаю ерундой и хочу ее смерти. Она всегда так. Когда я ей жалуюсь, говорит, что я хочу ее смерти. Хотя я ее очень люблю и желаю ей дожить до 150 лет. Ты спросишь, Оля, почему мне здесь так плохо? И я отвечаю тебе по порядку. Во-первых, у меня нет друзей. Это, конечно, не страшно, хуже другое. У меня появились враги. Вернее, один враг, в лице одной особы по имени Светка. Она очень вредная и настраивает остальных против меня. Про нее и ее козни разговор особый. Расскажу отдельно. Во-вторых, я влюбилась. Его зовут Герман. Ты, конечно, скажешь, что в любви тоже ничего страшного нет. А я тебе отвечу, что нет ничего хуже безответной любви. Сначала я думала, что я ему интересна и что он, возможно, тоже испытывает ко мне какие-то чувства. Но потом оказалось все не так, и я страдаю в одиночестве. Он старше меня и уже окончил первый курс факультета психологии. Потрясающе умный и красивый. Сколько раз я давала себе слово не влюбляться в ребят старше себя, но сейчас, похоже, наступила на те же грабли. В-третьих, ты, разумеется, в курсе, как я люблю писательницу Полину Истокову. Ты знаешь, что все свои карманные деньги я трачу на ее книги. Даже в этот санаторий я привезла ее новый роман про девушку, которая мечтала стать красавицей и любила одного молодого человека, но он ее бросил и связался с одной аристократкой-фотомоделью. Так вот, ты не поверишь, Оля, в этом санатории я встретила ту самую Полину Истокову. Только это никакая не Полина и не Истокова, а самое настоящее чудовище. То есть это, конечно, человек, но такой отвратительный и ужасный, что и представить себе трудно. В-четвертых, мне грозит опасность. Вообще, наверное, всем, кто живет в этих местах, грозит страшная опасность. Пока еще никто не умер, но, я думаю, скоро будут первые жертвы.
Глава первая. Быстрые сборы, короткие проводы. Родители у Муси были хорошие люди. Она в этом никогда не сомневалась. Папа работал главным бухгалтером в одной конторе, которая торговала оргтехникой, то есть всякими компьютерами, принтерами, факсами, сканерами и прочей ерундой, без которой люди уже и дня не могли прожить. До того их довел технический прогресс. Поэтому Мусин папа вечно носился с какими-то счетами, документами, и то и дело пугался и бледнел, когда речь заходила про налоговую полицию. Муся знала, что все эту самую полицию не особенно любят, и очень переживала за своего папу. Он был ответственный работник, и дела своей фирмы вел честно и безупречно. Только он все время боялся, что ошибся где-нибудь в документах, написал не ту цифру или забыл приписать где-нибудь нолик. Поэтому он всегда ходил с озадаченным видом, как будто напряженно думал о чем-то. Мама у Муси работала доктором в поликлинике. Профессия ее называлась сложно, с первого раза и не произнесешь, оториноларинголог или просто ухо-горло-нос. Но мама этого названия не любила. Она говорила, что так эту профессию называют только необразованные люди. Она была хорошим специалистом. Ее очень ценили в той поликлинике, где она работала. И даже домой все время звонили люди, которым была нужна консультация по поводу болезни. Мама им всем помогала. иногда отчитывала строгим голосом и требовала, чтобы они соблюдали ее рекомендации и принимали те лекарства, которые она прописала. А иногда очень ласково уговаривала не бояться операций по удалению гланд. Даже Муся уже неплохо разбиралась во всех этих болезнях и знала многие их названия. Она с удовольствием позволила бы и себе удалить гланды. Правда, ей их удалили в самом раннем детстве. Словом, у Муси были замечательные родители. Только у них очень мало времени оставалось на дочь. Муся все понимала и не обижалась на них. Но раз в году, перед летом, начиналось настоящее сумасшествие. Дело в том, что у Мусиных родителей не было ни дачи, ни родственников в деревне, куда можно было бы отправить дочь. В летний лагерь Мусю они тоже отправлять не хотели. Утверждали, что там творится безобразие, и она может научиться плохому. Муся про все плохое, что может случиться в жизни, уже прекрасно знала, теоретически, конечно, и была твердо уверена, что ее никто не собьет с пути истинного. Она была уверена, что никогда не будет пить, курить, пробовать наркотики и прочую ерунду. Кроме того, от других ребят она слышала, что в этих лагерях ничего такого кошмарного не происходит, и напрасно ее родители воображают всякие ужасы. Но их переубедить было трудно, и каждое лето они придумывали что-нибудь такое, от чего Муся приходила в отчаяние. Например, в позапрошлом году они отправили ее к тете Ариадне, которая жила в Феодосии на Черном море. Черное море – это хорошо, и тетя Ариадна очень добрая женщина. Только ей было совершенно не до Муси. Она целое лето выращивала помидоры. Скука страшная. А прошлым летом Муся жила в настоящем женском монастыре на Валдае. Монашки тоже оказались очень добрые, но и им было не до Муси. Они все время молились и тоже работали на огороде. Словом, не повеселишься. И этим летом родители решили отправить свою дочь с другой тетей, Василисой, попросту с тетей Васей, в санаторий куда-то в область, к черту на куличке. «Не бери ничего лишнего», — сказала мама перед отъездом. «Тетя Вася за тебя вещи таскать не будет, у нее и так большой чемодан. Девочкам вредно поднимать тяжести». Муся знала, на что она намекает. Мама не хотела, чтобы дочь брала с собой много книг. Летом надо отдыхать, а не сидеть, скрючившись над книжкой, и напрягать зрение. «Хорошо», — кротко ответила Муся. «Теплую куртку и резиновые сапоги я не буду брать». «Ты с ума сошла!» — возмутилась мама. «Ты что, моей смерти хочешь? А вдруг холода наступят? А вдруг пойдут проливные дожди? Ты промокнешь в туфлях, и у тебя начнется ангина». Муся вздохнула с видом мученицы. «Мамочка, я каждое лето беру с собой резиновые сапоги и теплую куртку, но еще ни разу они мне не пригодились. Зачем мне лишние вещи? Кроме того, ты слышала прогноз на лето? Обещали сухую, жаркую погоду». «Муся, о чем ты? Ты же знаешь, нельзя верить этим метеорологам. Они вечно все путают. Я бы даже сказала, что у них все прогнозы получаются наоборот. Раз они обещали теплую погоду, значит, лето будет холодное и дождливое». Пришлось Мусе запихивать в чемодан дурацкую куртку и позорные резиновые сапоги. Позорными они были потому, что в Китае, откуда их привезли, решили сделать их в виде двух веселых лягушек зеленого цвета с нарисованными глазами и лапками на мысах. Такие сапоги очень подошли бы какой-нибудь маленькой девочке. Но Муся считала, что когда человеку уже 14-й год, вернее, 14 исполнится следующей зимой, носить это безобразие уже нельзя. Правда, с мамой спорить было бесполезно. Место в чемодане осталось только на одну книгу. Муся очень любила популярную российскую писательницу Полину Истокову. Та писала замечательные романы про любовь, неземные страсти и трагические повороты судьбы, от которых хотелось плакать и верить в то, что какая-нибудь подобная неземная любовь случится в будущем и в ее, Мусиной жизни.